то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое, я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
С Урала приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии Радио России Анна Всемирнова. Важнейшая вещь – влияние музея вне стен музея. То есть речь о влиянии в городе, стране, мире. Есть две принципиальные вещи, которые должны быть учтены – коллекции и репутация. Каковы вызовы времени, на которые музей отвечает? Сегодня мы продолжаем разговор с директором Эрмитажа Михаилом Петровским, начатый в предыдущей программе. Здравствуйте, Михаил Борисович.
Добрый день.
Вы поддерживаете постоянную связь с членами Международного консультативного совета Эрмитажа. А вот напомню тем, кто, может быть, не очень знает, в этот совет входят директора крупнейших музеев мира. Есть ли примеры полезного опыта жизни пандемии в этих музеях, которые Эрмитаж либо может использовать, либо вот уже использовал?
Надо сказать, музеи показали, что они есть единая музейная семья, и у всех примерно одни и те же проблемы, и все находят примерно одни и те же решения. Мы, конечно, сделали все очень большой прорыв в технологиях, которых мы всегда немножко боялись, потому что, с одной стороны, мы были, казалось, рабы технологий, с другой стороны, мы из технологий делали игрушки. Вот сейчас найдены у всех немножко разные пути, как правильно использовать эту цифру, как правильно пользоваться новейшими технологиями для функции музея. И понимание функции музея тоже у всех теперь есть. Более четкое, что это не развлечение. Это серьезная совершенно миссия, это лекарство в эпоху пандемии, помощь между народами. И надо сказать, что сейчас самая главная проблема происходит вот эта изоляция в мире, да, и каждый человек изолируется, и страны изолируются. Мы преодолеваем. Это, конечно, фантастика. Мы в самые все эти разгары пандемии делаем выставки. Что-то не может приехать. Но все, что только можно провести, люди привозят. Вот у нас вернулась выставка из Финляндии. Мы вернулись выставку в Британский музей. Мы открыли несколько выставок. Но вот Лувр все время закрывается. Нам обещана картина. Но из Вены приехали на выставку Рафаэля. Картины из Лондона. Люди проявляют громадные усилия при том, что мы нарушаем многие музейные традиции. Сейчас мы это обсуждаем. Музейная традиция – обмен выставками. С вещами едут курьеры, хранители этих вещей. И только хранитель вещи может эту вещь вынуть из ящика. Только хранитель вещи может ее повесить на какое-то место. И потом он приедет и с этого места ее снимет и положит в ящик. Потому что он отвечает за сохранность, за подлинность вещи и все остальное. А сейчас, в условиях пандемии, мы проводили несколько раз по специальной договоренности по ситуации, когда вещи приезжают, но хранитель с ними не приезжает. И тогда целый отработан протокол, как с помощью наблюдения веб-камер и камер телефонных, и мобильных камер, и с помощью реставраторов происходит осмотр. Но это тоже не для всех есть ситуации. Тот же Лувр, те вещи, о которых мы говорим, могут приехать только с хранителем, поэтому, когда вот будет возможность, тогда приедут. Мы тоже в нескольких случаях разрешаем, а в некоторых случаях отказываем. Без хранителя не могут ехать. И это, конечно, создает много сложностей в будущем музейных обменах, потому что музейные обмены, которые стали почти рутинной, простой, становятся тоже, как и вообще все искусство роскоши. Уже так много выставок не будет, их будет меньше, потому что много разных вопросов надо решать. И вот у нас будет очередное заседание межмузейной группы музеев, которые делают выставки, как раз мы будем обсуждать вопросы сопровождения экспонатов. Потому что, ну, например, на дороге мы можем отслеживать каждый метр движения. Стоят датчики, стоят камеры, везут вещи. Это можно отслеживать очень точно. Хотя тоже надо обязательно убедиться. В самих музеях, ну, вот есть традиция, это важная часть музейного обмена, когда люди приезжают, не только вещи. Это почти философская проблема. А музей – это и те, кто работает в музее. Это не просто собрание вещей. С вещью прилагается ее хранитель. Да. Сейчас обсуждаем, решаем. Это все упирается в такую большую философию, что ценности предмета искусства создается музеем, хранителями и искусствоведами. А мы говорим, вот шедевры. Все это шедевры, потому что мы их доказали, что они шедевры. Да. Это музейная деятельность. Поэтому без музеев искусства нету. Без музеев искусство оказывается или непонятно, так сказать, частное, либо на рынке. Вот эти все градации нам очень важно сейчас соблюдать. Пришло, может быть, время понимать, что мир единый-единый, но все-таки некие границы в нем есть. Ну, и к этому нас, в общем-то, к сожалению, ведет общеполитическая ситуация, но вот она отражает мировую тенденцию. Ну, а насколько мы называемся музей Эрмитаж, место уединения, то мы, в общем, знаем, как уединяться.
Ну, вот я все-таки, продолжая тему общения, смею предположить, что и персональные письма директору вы получаете, как любого другого музея. Люди пишут, может быть, не только с жалобами и требованиями, а часто, наверное, еще и с копиями этих писем вышестоящие органы. Вот сегодня же достаточно поместить скандальное письмо в социальных сетях на сайте, и оно мгновенно разлетается по свету. Вот письмо с обвинениями Эрмитажа в подделках на выставке Фаберже, ситуацию, которая была в январе. На мой взгляд, к чести средств массовой информации не сделали сенсации большинство, не подхватили это, потому что сам тон письма озадачивал. Вот музей планирует дискуссии, круглые столы, а сейчас на сайте можно посмотреть, что уже такой круглый стол состоялся. Вот все-таки градус эмоций вы не ожидали?
Я ожидал, конечно, ожидал, потому что Фаберже – это всегда высокий градус эмоций. Фаберже – это больше часть рынка, чем часть музейной жизни. Фаберже, в общем, стал знаменитым благодаря рынку. Почему в Эрмитаже маленькая коллекция Фаберже? Потому что все это было вне музейной жизни, это был быт. Потом их повезли в Европу, стали продавать Фаберже в магазинах, и постепенно поднялись цены. Поэтому все время очень много участников рынка, и там идут свои рыночные споры. Я предполагал, что это будет. Это написано в предисловии. Мы готовили эти дискуссии, но пандемия задержала, потом Марина Николаевна Лопатова ушла. Но мы понимали, что это будет, и понимали, что будет остро. Хотя есть разные способы дискуссии. В чем здесь дело? Мы много выставляли Фаберже. Была большая выставка 93-го года Фаберже, где впервые появились вещи из коллекции Форбса. А это значит проданные из России вещи Фаберже. Такая болезненная тема тогда, сейчас подзабылась. Потом мы делали замечательную выставку, когда коллекция Форбса, Виксельберг ее купил, и она вернулась в Россию, и мы тогда ее показывали. Вот теперь она на месте, она теперь в основе музея Фаберже. Появились новые коллекции, мы их тоже показывали. Всякие новые вещи вызывают всегда вопросы, споры. Мы их проверяли, смотрели, у нас нет оснований считать их неправильными. И вот по этому поводу делаются круглые столы. Некоторые из вещей, по поводу которых был разговор, давно у нас выставляются в комнатах Фаберже, они частных коллекций, они у нас на временном хранении. И мы с ними обсуждали, они говорили нам, знаете, вот у нас в этом вот солдатике сомнения. Мы готовы обсуждать. Не всегда можно найти окончательный вывод, но это музейное обсуждение. Вот не яйцо с курочкой. Мы не утверждаем, что оно то самое первое императорское. На самом деле все эти яйца придумал не Фаберже. Традиция 17 века, вот особенно яйца с курочкой, это делалось всегда в Европе. И в России это делалось многократно. То есть тут можно разбираться, изучать в спокойной, нормальной манере. Как я сказал, все эти вещи мы, например, с музеем Фаберже обсуждали и готовы обсуждать. Но следующий круглый стол у нас будет связанный вообще с исследованием ювелирных вещей. У нас прекрасная ювелирная мастерская. И там мы исследуем не только Фаберже, который технически в этих вещах нету вроде бы никаких возражений той атрибуции, которая есть. Точно так же, как технически нету возражений к атрибуциям картин Леонардо да Винчи или картин Рембрандта. Ведь атрибуция вещь подвижная, поэтому музейная дискуссия, там нет этикетки, нет цены, и поэтому можно спокойно обсуждать. Вот у нас, напомню, была конференция, посвященная бронзам Дега. Насколько бронзовые скульптуры, отлитые после смерти автора, могут считаться подлинными. Это была очень живая дискуссия, потому что появились какие-то отливки с моделей, которые вроде делались при Дега. Мы обсуждали не то, что это суперподлинно, не подлинно, насколько это корректно вообще показывать в музее. И далее хороший пример была конференция с обсуждением того, как к этому подходить. Точно так же, как мы выставляем Рубенсов иногда из частных коллекций или псевдо-школу Леонардо, и обсуждаем на фоне эрмитажного контекста, как это все выглядит. Поскольку, опять же, нам не нужно устанавливать цену, беспокоиться о цене, можем просто обсуждать эти вещи. Это музейная спокойная дискуссия, которая и идет в связи с Фаберже, хотя мы вполне понимали, что много острых вещей, потому что тысячная ситуация новая в мире. Разные сферы жизни в последнее время стали очень сходиться. А мы должны понимать, что должны быть некие пределы. Вот, например, у музеев есть пределы коммерциализации. У других нету, а у музея должен быть предел, когда вы работаете ради денег. Точно так же должен быть предел, где музей, где магазин. Да, у магазина ценник, этикетка, у музея просто этикетка, она другая. Музей и рынок. Очень дружественные отношения всегда музеев с частными галереями. Но есть всегда некая граница даже в эстетических подходах, которые иногда вот выявляются. И, может быть, иногда, если обостряются, может быть, тогда надо меньше дружить.
Реакция на Эрмитажную выставку Фаберже очень внимательно отслеживают музеи, которые сами запланировали выставку произведений Фаберже. И это очень положительный опыт, чтобы они просто понимали остроту дискуссии, которая может возникнуть.
Во-первых, надо показывать. Дело в том, что музейная выставка – это не предпродажная выставка. Понятно, показ в музее как бы повышает цены. Ну, от этого никуда не уйдешь, так если от этого отказываться, то вообще никогда ничего не надо показывать. Но на самом деле в музее надо показывать в музее, надо не обсуждать истерично, это у вас подделка, это не подделка, верните деньги, как это происходит все время на аукционах. А вот есть вещи, вот смотрите, вот они в таком-то контексте, вот в Эрмитажном контексте, в Эрмитажном зале, они смотрятся по-другому, и взгляд людей имеет значение для более интеллигентного суждения, да, хорошо, нехорошо, похоже, не похоже. Есть много вещей, вообще не только у нас, которые, ну, есть вопросы. Например, итальянские вещи, когда есть вопросы, возим в Италию, и их там показываем. Вот скорченный мальчик Микеланджело, у него всегда есть вопросы. Мы его несколько раз возили в Италию специально для того, чтобы на него посмотрели итальянские глаза, и мы смотрим потом в эти итальянские глаза и видим, что все подходит. Все нормально, никаких
противоречий нет. Здорово.
Это такие тонкости, но это вот то, для того, чего есть музей. Надо смотреть и не ругаться, все это может обсуждаться. Поэтому, конечно, Фаберже надо показывать. Кстати, этих Фаберже, которые вот сейчас у нас, новые коллекции, показывались уже в нескольких музеях, по всему миру показывались. Ну, понятно, когда Эрмитаж, тут сразу возникает.
Но вот когда мы с Мариной Николаевной Лопато обсуждали подготовку к этой выставке еще летом, и она говорит, не задавайте мне вопроса, я вам сразу отвечаю. Эти все вещи прошли аукционы, и не по одному разу. Поэтому здесь ситуация изначально у Эрмитажа уже с пониманием, какие вещи он предлагает показать. Вот это очень важный момент, я должна была это все-таки сказать.
Они прошли аукционы, они прошли уровень достоверности, который достаточен для музея. Они прошли техническую экспертизу. Нет оснований считать, что это не так. Знаете, сейчас в мусульманском искусстве, в иранском искусстве вдруг появляется спрос, появляется из разных мест множество вещей. И это может быть просто потому, что есть спрос, и люди вынимают. Но всегда возникает какое-то сомнение. А почему? Это мы очень тщательно исследуем. И будущее у нас круглый стол будет посвящен не только этим. Поддержишь, но вообще исследуем ювелирных вещей. Вот в те же дни мы обсуждали несколько вещей, происходящих из Ирана. Вот какие у нас есть основания считать, что их нельзя показать. Понимаете, одно дело продать, купить.
А другое дело показать.
И вот тут я готовлю телевизионную передачу про Алексеевича Иванова, человека, который жестко всегда очень критиковал всякие фантазии в искусствоведении. Ну и он писал, вот эти вещи боязно, как будто бы слишком много их появилось, определенная категория вещей. Но нет у меня сейчас никаких оснований считать, что это не так. Поэтому пока нет оснований считать, что это не подлинно, мы исходим с некой осторожностью того, что это подлинно, и дальше изучаем и смотрим, как дальше получится. Вот правильный подход. Очень правильно, что в кои веки средства массовой информации реагировали, все рассказали, но поняли, что вот тут не надо делать дутой сенсации. Это не всегда бывает в данном случае. Это может быть тоже определенный результат нашей открытости. Вот при открытости все тебя лучше понимают.
Не могу не задать следующий вопрос. Начнем с того, что нынешний год – год 800-летия Александра Невского. И в своих интервью наместник Александра Невской лавры, не единожды епископ Назарий, возвращается к дискуссии, начатой несколько лет назад, где позиция сторон уже была высказана. Но вот вновь идет разговор о том, что серебряную раку Александра Невского нужно передать из Эрмитажа в Лавру. Мемориальный комплекс, спасенный музеями от уничтожения в 1920-30-е годы. В Эрмитаже ведь идет его реставрация и готовятся формы для создания копий. На какой стадии этот процесс?
С Владыкой Назарием у нас была уникальнейшая совершенно вещь. Я думаю, такой больше не было. У нас было совместное интервью как раз по поводу взаимоотношений музея и церковь в российской газете. Это, на самом деле, нормально обсуждали все эти вопросы. И вопрос, связанный с надгробием Александра Невского, на самом деле он упирается в тот же вопрос, о котором я только что говорил, в связи с Фаберже, разделить сферы. Там церковь и музеи занимаются одним и тем же благородным делом, воспитанием человека. Но есть границы, что относится туда, а что относится сюда. Есть границы, когда вещи существуют в ритуальной культовой сфере, и вещи, которые существуют в сфере искусства. Есть вещи, которым правильнее туда, а есть вещи, которым правильнее сюда. Надгробие – это не рака, это не тот гроб, в котором лежали мощи. Это красивое надгробие, которое является шедевром ювелирного искусства. Это памятник русского барокко, памятник первого русского серебра. Это перевешивает. Мощи находятся в раке, в самом гробу. И сейчас они находятся в лавре, давно уже все в порядке. Поэтому здесь перевешивает то, что это шедевр ювелирного искусства, то, что рассказ об Александре как войне, а не только как цветом. Так там это все сделано, так это получается в Эрмитаже. Но самое главное, что он очень хрупкий. Его сейчас реставрируем. Это кажется, он такой громадный, грандиозный, но очень хрупкий. Там очень тонкий слой серебра. Даже после реставрации, которая ведется фантастическими там, лазерами, еще 1.5-2 года нужно работать, ее все равно нельзя будет двигать, ее все равно нельзя трогать. Ее даже обтирать нужно с какими-то особыми веточками, тряпочками, чтобы не повредить. Она не выдержит храмовой жизни. В храме сохранят, но не сохранится она. В храме там другая жизнь, ее нельзя навязывать вещи. Поэтому совершенно нормальное предложение. Предложение и создать копии. Мы параллельно делаем формы для копий. Вот делали такое предложение. На основании этих форм можно сделать высокоточную абсолютную копию. И это все находится в стадии обсуждения. Много вопросов, которые задают нам, много вопросов, которые задаем мы. Я думаю, мы найдем благоразумный вариант. Тем более, что если бы получилось это, что было некое какое-то пожертвование, изготовили бы эту копию, мы не можем изготовить, мы не имеем права по закону тратить деньги на изготовление копии. Это было бы блестящим примером взаимодействия памятника культуры, общества, религиозных учреждений. Вот это было бы совершенно блестящим примером. Если нет, то это будет примером, что непонятно из-за чего одни не дают, а другие требуют. И с той, с другой стороны, есть некоторое непонимание. Думаю, что как раз прекрасным результатом празднования столетия Александра Невского будет окончательное решение и этого вопроса. Тем более, что мы будем делать большую выставку и об Александре Невском, и будет большая выставка о истории реставрации. Потому что эта реставрация идет, но у нас теперь есть манера. Мы показываем вещи в серединной стадии реставрации, как вот фрески Рафаэля показываем. Тоже покажем и расскажем. Там много чего интересного открылось во время этой реставрации. Сама история, когда ее спасали 3 раза. Если бы не Эрмитаж, она была бы переплавлена так, как был переплавленный иконостас Казанского собора. Нам нужно вот просто найти правильное, хорошее, спокойное решение, и тогда Александр Невский нас благословит.
Спасибо, Михаил Борисович. Всего самого доброго.
Спасибо вам.
Сегодня в программе «Путешествие в Эрмитаж» участвовал директор Эрмитажа Михаил Петровский. У микрофона была Анна Всемирнова.